Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, воскресенье, 6 часов. С вами, как всегда, в это время Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». Мифы об экономике. Откуда и почему появилась эта передача, которая идет уже не первый месяц? Загадка? Нет, не загадка. К сожалению, за 25 лет новой экономики, новой России, ну, насколько новой, мы еще как-то поговорим чуть позже, за эти 25 лет сложилось огромное количество мифов, созданных экономистами основного направления, так называемого неоклассического направления. Мифов, которые говорят о том, что рынок – единственно возможная экономическая система, и ничего другого быть не может. Мифов о том, что деньги – есть универсальное мерило человеческой ценности. Мифов о работодателе, который дает нам возможность, не случайно работодатель дает нам возможность трудиться и, наконец-то, получить заработную плату, справедливую плату. Плату за наш труд, а он справедливо получает плату за свой капитал, прибыль, созданную капиталом. Ну или наоборот, миф об эксплуатации наемного рабочего со стороны класса капиталистов. Обо всем этом мы не раз говорили в эфире, и я буду рад возвращаться к этим темам. Напомню, мне можно писать на почту mef.buzgalin@mail.ru, все английскими буковками. Мы живем в мире, где буковки должны быть английскими в электронной почте, даже в нашей с вами России. Ну, вот так он устроен, этот мир, да. И давайте мы сегодня поговорим вот о чем, о том, о чем я обещал вам в одной из передач обязательно поговорить. Поговорить о том, ради чего, собственно, вся эта экономическая жизнь живет. Я не случайно повторяю эти два слова. Это не тавтология, не каламбур. Экономическая жизнь должна давать какие-то результаты. Экономика должна работать ради чего-то. Вот ради чего? Что мы хотим создавать? Чем мерить результаты экономической жизнедеятельности страны, а не только фирмы, не только нас с вами? Извините, я сегодня немножко подустал, поэтому буду покашливать. Ну да ладно. Итак, если речь идет о человеке, то и здесь все непросто. Вот мы с вами, наша семья, ваша семья, семья любого из вас, уважаемые радиослушатели, чем измеряет результаты своей экономической деятельности? Тем, сколько заработали, сколько усилий на это потратили? Сколько денег у вас на счете, какая квартира, какая машина, сколько платьев в шкафу, ну, или костюмов в шкафу, да, так сказать, у жены и у мужа, какая курточка надета на ребенке, и есть ли там правильная этикетка, которая показывает, что курточка дорогая. Этим? Или чем-то другим? Или благополучием? Или счастьем? Или добром и теплом в семье? Вы же работаете в конечном счете не для того, чтобы денег было больше, а для того, чтобы жизнь была приятнее, добрее, умнее, красивее, чтобы вам вместе было хорошо. А если говорить о чем-то большем, о стране, может быть, и здесь есть такое же различие. Различие, напоминающее разницу между семьей, которая вкалывает исключительно ради того, чтобы денег было больше, шмотки престижней, а машина еще более крутой, чем самая крутая, и семьей, которая живет ради того, чтобы было интересно, талантливо, красиво жить, работать, думать, любить, радоваться вместе. Вот такие же различия есть и когда мы говорим о экономике страны в целом. Вопрос о целях тем самым оказывается очень важным. В предыдущих передачах я не раз повторял, никакой ветер не будет попутным, если мы не знаем, куда мы плывем. Напомню, стратегические цели есть то, что заставляет правильно выбирать средства, правильно выбирать ресурсы, использовать эти ресурсы. Разбираться в том, кто и как будет тратить те деньги, которые мы заработаем, и как будет разбазаривать или, наоборот, эффективно вкладывать те материальные результаты, которые создаст народ страны в течение года или в течение нескольких лет. Вот об этом идет речь. Речь идет еще и о том, мы будем планировать на 5 лет, я не боюсь этого слова, планировать на 5 лет то, в каком направлении мы хотим развиваться, ну или куда кривая вывезет, лишь бы побольше валового продукта произвести. Это тоже серьезный вопрос. Есть и более стратегические вопросы о целях нашего развития. Это цели, которые задаются в рамках капитализма или социализма. Сейчас не принято говорить об измах, а я об этом говорил и буду говорить. Итак, мы с вами подошли к вопросу о мифе, который создает иллюзия роста. Увеличение валового внутреннего продукта. Такую цель обычно видят экономисты, я подчеркиваю, обычно видят экономисты основного направления, и, как правило, сравнивают страны в конечном итоге именно по этому показателю – объему валового продукта, произведенного за год на душу населения. И оказывается, что одни страны здесь богаче, другие беднее. Страны делят на центр и периферию, Россию помещают вместе с Бразилией и другими государствами в серединку, такая полупериферия по сравнению с США и Германией, периферия по сравнению с Центральной Африкой, вроде как почти центр. Сложная ситуация, да, у России. Так вот, мы меряем валовым продуктом, количественным ростом, тем, что можно посчитать в рублях и просто оценить, складываем вместе все. Мы складываем то, что произвели станкостроители, то, что вырастили наши крестьяне, фермеры, это работники крупных хозяйств. Мы соединяем и приплюсовываем к этому все то, что потрачено на заработную плату, издержки, прибыли и так далее, финансовых посредников, а также тех, кто перепродает квартиры, а также тех, кто консультирует непонятно почему, а также шоу-звезд, видите, какое у меня получилось новое имя, да, 5 звезд шоу-бизнеса, профессиональных футболистов и еще каких-нибудь истов. Нет, о футболистах я не буду, они очень хорошие, они играют, мы их любим, и вообще-то тут все замечательно, я не смею их затрагивать, а то меня убьет кто-нибудь из поклонников этого замечательного вида спорта. Ну и действительно, ну это же абсолютно необходимо и абсолютно справедливо платить 50 миллионов долларов за то, что человек красиво бегает по зеленому полю. Ладно, оставим футболистов в покое. Итак, мы соединяем все вместе. Финансовый сектор и нефинансовый, производители реальных благ и те, кто создает симулякры, все это складываем и получаем валовый внутренний продукт. И хотим, чтобы он рос. И говорим, что если он растет, то хорошо, а если он не растет, то это плохо. Такое примитивное представление о валовом внутреннем продукте, к сожалению, отчасти верно. Можно сказать сложнее, это вновь добавленная стоимость, произведенная в течение года всеми акторами экономики или национальной экономической системы. Я думаю, что от этого замысловатого определения всем стало гораздо все понятнее и намного легче. Давайте теперь посмотрим, а все-таки из чего состоит этот валовый продукт, что там суммируется? Очень разные показатели. Суммируется нефть, которую мы выкачали и продали, нефть-сырец. Суммируется бензин, который мы сделали из этой нефти. Суммируется труд огромного количества чиновников, которые сидят в нефтегазовых корпорациях. Я подчеркиваю, чиновников, даже если они частные, они, по сути, все равно такие же служащие, как и служащие государственных корпораций. Суммируются дикие заработные платы топ-менеджеров. Суммируется прибыль рантье. Суммируются доходы олигархов, которые вывезли эти деньги и купили на них очередной дворец, ну или просто вложили их в какой-нибудь финансовый институт в офшорной зоне, где никто никаких налогов не берет и где с ними можно делать все, что угодно. Ну или остров купили, тоже хорошее дело. Кстати, если на деньги, которые были созданы в нашей стране, то это замечательный прирост валового внутреннего продукта России получился, да? Хотя и вывезли денежки, но недаром вывезли, произведены это в России, а тратить можно где угодно. Ну, может, не в этом году, так в следующем. Давайте прибавим к этому еще и огромное количество тех, кто создает различного рода симулякры. Я уже не раз говорил, что если на платье пришита правильная этикетка, оно стоит 10 тысяч долларов, то женщина становится, ну, несоизмеримо привлекательней. Ведь, ну, каждый мужчина понимает, что главное, что есть в женщине, это то, как этикетка пришита на подкладке ее платья. Ну, причем здесь все остальные качества. Так вот, показали тебе этикетку, сразу понимаешь, на одно платье 10 тысяч долларов потратили, значит, потрясающая женщина. А ежели никак такой этикетки нет, она сама платье сшила, ну, это же просто кошмар, разве можно с такой рядом сесть или пригласить ее на чашку кофе, да? Кошмар. То же самое касается мужчин. Ну, одно дело, если у тебя на подкладке Хьюго какой-нибудь или еще чего-нибудь, какая-нибудь Шанель, или, я не знаю, Шанель шьет мужчинам костюм или нет, никогда не видел. Неважно. В общем, стоимость брендов, стоимость этикеток, стоимость всех других симулякров – это тоже часть вклада в валовый национальный продукт. мы его максимизируем. Чем дороже костюм с правильной этикеткой, тем больше богатство граждан нашей страны. Это совершенно очевидно для неинституционального, извините, неоклассического направления экономической теории. Ну и для нас с вами, и для мировой статистики, и вообще всем хорошо. Слава россиянам, которые такие замечательные вещи создают. Ну или тем, кто ухитрился продать это в России. Ну, ладно, я тут немножко ухожу от строгой экономической теории. Много что еще можно к этому добавить и получить валовый внутренний продукт. Можно еще увеличить количество финансовых институтов, которые занимаются тем, что дают в кредит то, что кто-то потом снова получает и снова дает другому в кредит, чтобы следующий тоже дал в кредит, а еще эти все сделки надо застраховать. А застрахованная сделка – это значит сделка, которую провела компания, а компания – это акционерное общество. Слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели, я, очень строгую цепочку вам, сейчас представляю. Да, акционерное общество само выпустило акции, эти акции снова застраховали другим акционерным обществом, а их купил инвестиционный фонд, а вы вложили деньги в инвестиционный фонд, и ваш вклад вы снова застраховали. Смотрите, сколько валового продукта можно создать таким образом. Это же просто чудо получается. Это чудо имеет свое имя, оно называется финансиализация. И огромный рост вот этого посредничества финансового есть одна из основ огромного экономического богатства США, причем богатство фиктивного, но дающего немалую власть на мировых рынках. Но вот то же самое может быть и с Россией или любой другой страной. Видите, как интересно получается? Оказывается, в этом валовом продукте много всего разного замешано. Это разграбление и распродажа природных ресурсов и создание замечательных, уникальных видов оборудования. Труд педагогов, которые в очень трудных условиях делают великое дело и пытаются из граждан России вырастить культурных, талантливых, умных людей. И труд тех, кто разбазаривает ограниченные ресурсы нашей страны, и тех, кто придумывает фиктивные этикетки, и поп-звездочек, и много чего другого всего вместе. Если говорить строже, то в этом продукте есть реальный сектор, и есть сектор, который я бы назвал нереальным или бесполезным. Вот профессор Рязанов, мой коллега, заведующий кафедрой экономической теории в Санкт-Петербургском университете, он даже книжку такую выпустил «Нереальный капитализм», про капитализм, где создаются фиктивные блага, симулякры. Вот это касается и нашей с вами страны. Итак, реальный сектор и нереальный сектор. Сектор, который создает блага, которые нужны для прогресса технологий, для прогресса человека, для решения социальных и экологических проблем. Реальный сектор. И сектор нереальный, который занимается созданием симулякров, псевдоблаг, которые на самом деле никому не нужны. В твоей книге «Глобальный капитал», ну, в нашей книге с Андреем Ивановичем Колгановым написаны, мы настолько, старые друзья, что иногда путаемся, и он говорит «моя книга», я говорю «моя книга», хотя писали вдвоем. Итак, в «Глобальном капитале» мы этот сектор назвали бесполезным. Рязанов назвал его нереальным. Огромная часть экономики, США до половины всего того, что они создают, это нереальный сектор. В России, к сожалению, никто не померил, но, я думаю, немногим меньше, хотя финансовых спекулянтов у нас, слава богу, несколько меньше, чем в США. Важный вопрос, очень важный. Еще более важный вопрос – это вопрос о той цене, которую мы платим за экономический рост. Давайте мы задумаемся об этом. Вопрос принципиально важный и вопрос очень трудный, на самом деле. Вопрос, который я хотел бы, чтобы мы как-то с вами обсудили. Еще раз напомню, mf.buzgalin@mail.ru, это моя почта, пишите, будем вести с вами диалог. Я не всегда на все письма могу ответить, но будем стараться. О чем мы говорили? О том, какова цена создания этого валового продукта, в котором много всего бесполезного. Ну, прежде всего, пример, который меня зацепил во время одной из дискуссий на телевидении. Если я не ошибаюсь, это был даже Первый канал. Один из весьма уважаемых джентльменов, шикарно одетый и так далее, долго рассказывал, какая замечательная и полезная вещь производить часы стоимостью более миллиона долларов. Там даже картинку такую показали. Некий агрегат, который показывает время в разных частях земного шара, может работать сколько-то много-много-много лет, под водой на глубине сколько-то много-много сотен метров, и к тому же украшен бриллиантами. Ну, потрясающая совершенно вещь, которую вы одеваете на руку, потом ныряете на 300 метров. Ну, естественно, что еще может делать миллионер, кроме как не нырять на 300 метров, да? Ну, или еще что-то делать, при этом бриллиантики не выскочат. Если этот миллионер замечательный технарь, то он сообразит, как нажать 5 разных кнопочек, чтобы узнать, какое время в какой-то части земного шара. И главное, как полезен этот продукт, потому что он создал рабочие места. Вот ваш покорный слуга задал тогда идиотский с точки зрения, прямо именно так и сказали в эфире, очень жестко, надеюсь, потом вырезали, эта запись была, очень жесткий вопрос задал, Бузгалин вот этому товарищу, вопрос о том, а нельзя ли было этот миллион долларов использовать на то, чтобы построить больницу, школу, детский садик, спортивную площадку, исследовательский центр? Ну, пользы, конечно, гораздо меньше, чем от часов с бриллиантами для людей. Это сразу понятно, тут даже спорить не о чем. Любой радиослушатель тут же скажет, ну, часы с бриллиантом для страны, для России, для развития человеческих качеств, для людей, для всего. Гораздо полезнее, чем школа, больница, исследовательский центр или что-то такое же. Да? Тут все очевидно. Но вот вопрос другой, где не очевидно. А вот с рабочими местами как? Представляете, какие хорошие рабочие места для людей, которые делают часы с бриллиантами. Я не знаю, может быть, конечно, надо делать такие часы на экспорт, Швейцария за этот счет живет, но мне кажется, что гораздо больше толку будет, если мы будем создавать рабочие места для того, чтобы в стране рос потенциал, человеческий потенциал наших людей. Мы делали умнее, здоровее, талантливее, лучше работающими. Если мы будем создавать действительно высокотехнологичные рабочие места, когда на этот миллион будут куплены хотя бы несколько станков с числовым программным управлением, на которых будут работать талантливые люди и делать уникальные вещи. Если мы будем создавать медицинские центры, которые позволят нашим людям дольше жить. Мне кажется, эффект будет все-таки для страны гораздо больше. Или вы со мной не согласны, уважаемые радиослушатели? А выбор-то не такой простой, не такой случайный. Выбор между тем, какую модель экономического роста выбирает страна. Модель, ориентированную на преуспеяние элиты, на рост богатства на одном полюсе и, если не абсолютное, то относительное сокращение доходов и качества жизни, ухудшение качества жизни на другом. Или модель, когда мы вместе развиваемся и идем в направлении интересным, нужным, полезным для страны и для большинства ее граждан. Я когда-то эту дилемму ставил в связи с капитализмом и социализмом, но ее можно поставить даже в рамках капитализма, потому что существуют разные модели экономического роста, экономического развития. Существует модель, которую реализуют в США, либеральная модель, существуют еще более жесткие модели, диктаторские режимы в Латинской Америке, их реализовывали в 20 веке, и кое-что осталось до сих пор в этих странах. Есть модель социал-демократического капитализма, мягкого капитализма, австрийская, шведская. Ее пытаются реализовывать отчасти в Китае, отчасти в других странах Латинской Америки. И это модели разного экономического роста, точнее, экономического роста в условиях высокой социальной поляризации и экономического роста в условиях ограниченного неравенства, эффективного неравенства и социально ориентированного, гуманистически ориентированного развития при сохранении капиталистической системы. Просто частично реформировать капитализм, ограничить его, направить хотя бы немножко в полезное для человека русло. Я подчеркиваю, немножко ограничить, реформировать. Не революция, не социализм, но ограничение капитала и рынка. Вот это две модели экономического роста и развития. В первом случае любой рост хорош, во втором случае хорошо только развитие. Вот здесь возникает целый ряд вопросов, которые надо снова ставить. У нас не очень много времени осталось до конца эфира, но вопросы я поставлю, а после перерыва обязательно постараюсь на них ответить. Вопрос номер один. Можем ли мы ставить цели общенационального масштаба и даже шире, может быть, с миссией нашей страны в мире? Или мы должны сказать, рынок есть рынок, капитал есть капитал, частная собственность есть частная собственность. Пусть они работают. Каждый сам за себя, один бог за всех, но в условиях рыночной конкуренции, саморегулирования рынка, невидимая рука рынка сделает так, что будет обеспечен экономический рост. И без всяких усилий со стороны государства мы произведем больше валового продукта, у нас страна станет богаче, а значит, будет более престижно, уважаемо в мире, и значит, большинство граждан станет жить лучше. Вот это старая идеологема о том, что невидимая рука рынка всегда указывает в нужную сторону, и мы всегда идем в нужном направлении, ну, может быть, с какими-то потерями такого, конечно, чтобы без потерь не бывает, но в целом все хорошо. Второй вариант, когда мы говорим, нет, необходимо государственное регулирование, которое ставит ограничения, которое создает стимулы и жесткие антисанкции, составляющие идти в нужном направлении, такой кнут и пряник для бизнеса, направляя его туда, куда страна считает необходимым, большинство граждан страны считают необходимым, демократически решив, что это да, это наша стратегическая цель на ближайшие 5, а может быть и больше лет. Это большой спор. Я, как вы догадываетесь, занимаю вторую позицию. Я считаю, что нужно, необходимо общегосударственное планирование при использовании и прямых, и косвенных методов. И даже в рамках капитализма оно может существовать. Возможно, более или менее, лучше более, чем менее демократически эти цели определять. Если мы выбираем этот второй вариант, вариант Австрии или Швеции, вариант современного Китая или ряда стран Латинской Америки, которые пытались так в рамках социал-демократической модели строить свою экономику. Если мы выбираем этот вариант, какие новые проблемы роста и развития у нас возникают? Ну, проблема номер один – это проблема обеспечения государственной экономики, национальной экономики, экономики государства как экономики, которую уважают в мире, которая защищена, которая может обеспечивать свои национальные результаты не в ущерб другим, но совместно с другими, но при этом и не поступая своей независимостью. Сложный геополитический или, скорее, геополитэкономический вопрос и очень важная проблема. Вопрос номер два. Вопрос о цене внутри страны. Вопрос о том, насколько мы допускаем или не допускаем социальное неравенство. Насколько мы допускаем или не допускаем возможность бесконечной работы, когда человек без ограничений, не 8, а реально 12 часов вкалывает в фирме, иногда даже в государственном учреждении, при этом без всяких даже дополнительных выплат. Кстати, учите, уважаемые радиослушатели, что если вы работаете больше 8 часов в день и 40 часов в неделю, вам за сверхурочные должны платить намного больше, чем за обычную работу. Проверьте ваш трудовой договор, коллективный договор, индивидуальный договор, проверьте кодекс законов о труде, и вы найдете немало интересного в своих правах. Так вот, какую социальную цену мы готовы платить за экономический рост? Очень важный вопрос. И будет ли этот рост развитием, если люди будут работать, как в Южной Корее во второй половине 20 века, фактически без ограничений, без выходных, с отпуском в лучшем случае в одну неделю, а то и 5 дней? Нужна нам такая модель экономического роста, такой ценой достигаемая? Второй вопрос. Готовы ли мы идти на экономический рост за счет хищнического использования наших природных ресурсов? Когда мы вырубаем лес, когда мы выкачиваем нефть, оставив изуродованную территорию, на которой невозможно, на которую смотреть-то даже страшно. Это не тундра, это уродство, это не лес, это катастрофа. Иногда это место добычи, иногда это место, где прошел нефтепровод или газопровод, иногда это просто то, что зря разворотили при строительстве какого-то объекта, не связанного ни с нефтью, ни с газом. Мы готовы платить дорогую цену, разрушая природную среду, в которой нам жить. Мы готовы продавать бумагу, загрязняя Байкал, или делать что-то похожее. Мы готовы жить в мире, где дышать толком нечем. Вот в Китае сейчас эти проблемы вышли на первый план, хотя с экономическим ростом там было все очень хорошо. Не пора ли учесть уроки Китая, да? Ну и третий вопрос, который я уже задал в самом начале, когда заговорил о цене экономического роста, это вопрос о национальной безопасности. Когда-то в 90-е годы нам объясняли, да не важно, что будет с Россией, не важно, что с Советским Союзом. Ну, расчленили Советский Союз на 15 государств, ну, Россию расчленят на несколько государств. Главное, чтобы граждане богатели, бизнес развивался, экономика была эффективной, и мы включились в мировое глобальное сообщество. В целом будет экономический рост, а в каких национальных границах – это не так важно. Вот национальный суверенитет, целостность территории, единство народа, сохранение культурных традиций в рамках одного государства. Это ценность или нет? Мы можем этим пренебречь или нет? Мы можем эту цену заплатить за экономический рост или мы не имеем права это сделать? Вопрос, который сегодня стоит до чрезвычайности, актуально, и я хотел бы специально на нем сделать акцент. Напомню, у нас с вами идет разговор о экономическом росте, о мифе, что экономический рост решает все проблемы. Мифе о том, что увеличение валового внутреннего продукта это главная цель экономики. Вот этот миф я хочу развенчать. Я Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». Мы с вами встретимся буквально через 5 минут, когда пройдут новости и реклама, и я постараюсь ответить на те вопросы, которые были сейчас сформулированы.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. В эфире снова Пузгалин Александр Владимирович, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии», и мы продолжаем наш разговор о мифах. Мифах об экономике, которые рождаются, к сожалению, постоянно и воспроизводятся на протяжении последних 25 лет. Отчасти эти мифы на самом деле начались еще плодиться в Советском Союзе, в эпоху, когда страна шла к своему распаду, и эти мифы стали одной из причин того, что появилось общественное мнение, которое создало иллюзию возможности решения проблем на путях свободного рынка, приватизации, либерализации и так далее. Я чуть позже вернусь к этим мифам об СССР последних лет его жизни и мифах, которые были созданы экономистами в СССР последних лет жизни нашей с вами страны, уважаемые радиослушатели старшего поколения, той страны, о которой кто-то из молодых мечтает, той страны, которую кто-то из молодых проклинает. А сейчас давайте вспомним нашу тему. Полчаса назад я начал разговор о том, что экономический рост кажется важнейшей задачей любой экономики, о том, что если мы не увеличиваем валовый внутренний продукт, то мы не решаем никаких проблем. Я назвал это все мифом. И назвал не случайно. Причины просты, я их напомню. Причина номер один. Валовый продукт создается в очень разных сферах. Он создается финансовыми посредниками, я бы проще сказал, жестче сказал, финансовыми спекулянтами, посредниками вообще всех мастей. Он создается, якобы создается, за счет увеличения зарплаты чиновников в государственном секторе и увеличения количества бюрократов, которые сидят в корпорациях офисного планктона. Он создается за счет продажи природных ресурсов и разграбления территории страны. Он создается, с другой стороны, трудом настоящих подвижников, учителей, врачей, работников библиотек, музеев, которые за очень маленькую зарплату в нашей стране. Напомню, иные учителя, которых вынуждают работать на полставки, получают 10, а то и меньше тысяч рублей. Мне рассказывали о почтальонах, которых выгоняют, выдавливают на четверть ставки, на треть ставки, они работают за 3-5 тысяч рублей в месяц. Это не иллюзия, это чудовищно трудная жизнь. Вообще в нашей стране, напомню, 20 миллионов человек живет меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц, а половина живет меньше, чем на 20 с небольшим тысяч. Вот такой экономический рост, когда, с одной стороны, люди по-настоящему честно, умно, талантливо работают за очень небольшие деньги, и вроде бы создают даже маленькое богатство, ведь учитель-то создает маленькое богатство на 5, 10, 20 тысяч рублей в месяц. Вот то ли делает топ-менеджер, сидящий в финансовой или страховой компании, он тут же на миллион богатства создал. Вот видите, какой замечательный менеджер, сколько создал в стране, да? То ли дело учитель, ну, просто какое-то странное дело делает человек, маленькое богатство создает. Почему? Да потому что так меряет сегодняшний рынок результаты экономики, в конечном итоге формируя оценку под названием валовый внутренний продукт. Вот такая экономика, так измеряемая, это действительно экономика, которая развивается, это реальный результат, который мы хотим получить? Или это все-таки мифологема? Мифологема о развитии, скрывающемся за... или, точнее, не скрывающимся за хорошими результатами экономического роста. Вот такую постановку проблемы предложил Александр Владимирович Бузгалин вам в рамках предыдущей половины эфира. А сейчас я сделаю небольшое отступление. Ну, понимаете, экономист, который не приводит никаких цифр, это странно. Поэтому я напомню вам некоторые результаты экономического развития России за последние 25 лет, измеряемые именно валовым продуктом. Они не точны, как я уже вам говорил, и как вы догадались, исходя из моей критики ВВП, но они весьма символичны. Итак, 1991 год, 25 лет назад. Большая часть экономистов рассказывает о том, что экономика Российской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, России в составе Советского Союза. Эта экономика неэффективна. Она чудовищно неэффективна, она остается плановой, и только рыночные реформы, радикальные рыночные реформы, шоковая терапия, либерализация и приватизация спасут ее от неминуемого краха. Чем же чудовищна была эта экономика? Ну, искусственно созданный дефицит действительно был ужасным, в магазинах не было ничего. Но если посмотреть на статистику, то вот чудо-то. Окажется, что даже в 90-м году, накануне всех этих потрясений и распада нашей тогдашней страны, Советского Союза, даже в 90-м году, накануне этих потрясений, специально подчеркиваю, объем потребления в натуральном выражении мяса и молока, рыбы и хлеба, масла и яиц, я специально говорю о потребительских товарах, и даже штанов и пиджаков, платьев и пальто, в натуральном выражении был больше, чем после либеральных реформ, когда прилавки были завалены товарами. Интересный парадокс. А парадокс очень простой. Достаточно было отпустить цены, они подскочили так, что люди не смогли покупать эти товары, и все проблемы были решены. Да? К чему это? К тому, что в 90-м году считалась экономика России совершенно неэффективной, а темпы ее нероста были вообще ужасающими, как тогда говорили, 0%, а то и даже минус 1%. Посмотрите, какой кошмар, говорили экономисты либерального направления в 1990 году. Почему они это говорили? Да потому что они все привыкли, что Советский Союз до этого рос темпами 5-7, а то и 8-10% в год. И когда эти темпы замедлились до 2-3 в конце 80-х, а потом исползли к нулю, все стали бить в колокола и кричать: смотрите, как плохо. Что же получилось после либеральных рыночных реформ? Я напоминаю, мы говорим об оценке результатов экономики по валовому продукту, по этому такому весьма специфическому измерителю. В первые же годы, начиная с 92-го года, начался экономический спад. И продолжался он аж до середины 90-х годов, и кумулятивный эффект, то есть спад за все эти годы, составил по самым оптимистическим оценкам самых хороших статистических сборников, самого хорошего правительства тогдашнего времени, российского правительства, составил всего 40%. По оценкам подавляющего большинства альтернативных источников, включая международные источники, спад составил почти 50%. Итак, за несколько лет в два раза сократился объем производства полезного и бесполезного продукта и услуг в нашей стране в результате перехода к эффективной рыночной экономике. Почему? А я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Мы с вами говорили, еще будем говорить про мифы либерализации и приватизации. Давайте об этом говорить специально и подробно. Я сейчас рассказываю о том, как была устроена динамика формальных результатов нашей экономики за эти годы. Затем стагнация, надежды на рост, дефолт 98-го года, приход к власти Примакова ненадолго, но под его руководством и благодаря созданию новой модели экономического роста в рамках капитализма, российского капитализма, довольно уродского, но все-таки с государственным регулированием и приоритетами развития удалось переломить эту тенденцию, и начался экономический рост. Затем Путин президент, потом Путин премьер, потом Путин снова президент. Не забудьте, да, что там была смена, Медведев был одно время президентом в нулевые годы. Дальше до 2007 года экономический рост. Во многом, по мнению экспертов, на 50% он был обязан чему? Правильно, я думаю, вы все помните, очень высоким ценам на нефть, газ и другие сырьевые товары. Тогда за баррель доллара давали $150, напомню, сейчас дают меньше 50, да, в три раза больше давали за нефть, естественно, дороже был газ и много-много всего другого, что с этим связано. Экономический рост 5-7% в год, Россия поднимается с колен, 2007 год, что? Мировой экономический кризис. В 2008 году он стал совершенно очевиден, и за 2,5-3 года кризиса мы потеряли почти 10% валового продукта. Опять спад на 10%. Ну, вы скажете, это мировой кризис, мы тут ни при чем. А вот и при чем. При всех огромных минусах и недостатках советской плановой системы 30-х годов, во время Великой депрессии, когда экономика США и Западной Европы сократилась на треть, экономика Советского Союза росла достаточно быстрыми темпами. Экономика Китая, вернемся к 21 век, экономика Китая во время мирового кризиса 2007-2009 годов пострадала, ужасно пострадала. Вместо 10% экономического роста у них было всего 7%. Представляете, какой кошмар? Всего 7% экономического роста было в Китае. Роста. А у нас лучший результат перед кризисом был 7%, а в условиях кризиса спад 10%. Есть разница, на мой взгляд, есть. Потом началась такая чехарда. Плюс 3%, минус 1%, 0%, плюс 1%. Вот примерно в таких пределах, где-то вокруг нуля, наша экономика колеблется на протяжении почти 7 лет после кризисного развития. Никак не можем выйти на траекторию хотя бы количественного, хотя бы маленького роста. Кудрин рассказывает о том, как будет замечательно, если мы получим 2-3% в год. Страшные оптимисты из команды Глазева обещают целых 5, может быть, 7%. Вообще-то говоря, для того, чтобы преодолеть стагнацию и выйти из нее, нужны качественно другие результаты, а не просто проценты роста. Но что же мы получили в целом? А мы получили очень странную и грустную картину, когда за 25 лет экономической динамики, я не скажу роста, динамики, поскольку часто был спад, за 25 лет экономической динамики России постсоветского типа в якобы рыночной, якобы либеральной, якобы капиталистической экономике, мы вышли, в лучшем случае, на отметку страшно кризисной и неэффективной российской экономики с превышением ее на 10, максимум 15%. По многим параметрам это тот же уровень, что в России в рамках Советского Союза 25-летней давности. По каким-то параметрам торговля, коммерческие услуги, ну, прежде всего, вот эти сектора, да, мы превысили в 2 и более раз. По некоторым параметрам мы чудовищно отстали. Прежде всего, в области высоких технологий и современного производства. В России производились тысячи станков с числовым программным управлением накануне кризиса. Сейчас производятся штуки. Россия была страной, которая производила половину мировой сложной, суперсложной системы оборудования, использующих современные лазеры. Сегодня мы производим 0,5% такой продукции. Советский Союз, в значительной степени Российская Федерация совместно с Украиной и при кооперации с другими государствами, ну, прежде всего Россия, частично Украина, обеспечивала треть мира самолетами, гражданскими самолетами, я о военных не говорю. Сегодня ситуация другая. Вот это экономическая динамика. Но это пока речь шла все-таки о валовом продукте, о количественных результатах. А каковы же качественные результаты? И вот здесь нам надо бы вспомнить и поговорить, серьезно поговорить о том, что же мы хотим получить в экономике. Рост валового продукта или что-то другое. Вот я стараюсь не повторять, а по спирали поднимать эту тему. Мы говорили о том, что ВВП может быть разным, и многое, что создается в рамках ВВП в рыночной экономике, бесполезно. Мы говорили о том, что есть вопрос цены, экологической цены, социальной цены, цены, связанные с безопасностью и целостностью государства, которое мы платим за экономический рост. Есть вопросы качественного измерения этих результатов. И вот к этому второму вопросу, последнему, не второму, последнему вопросу, давайте перейдем сейчас к вопросу о том, какой может быть другая мера результатов экономического развития. Мы немножко подустали, воскресенье, вечер. Хочется рассказывать смешные истории или добрые истории, а я вам чуть ли не лекцию читаю про валовый продукт. Занудство редкостное. Я сам лично на лекциях о экономическом росте спал. Ну, возможно, кто-то спал, слушая голос Бузгалина. Если так, то приятных сновидений, уважаемые радиослушатели, если вы все-таки со мной до сих пор в эфире и не уснули от скучной материи. Давайте я вам расскажу смешную историю. Историю про то, как немцы ездят на велосипедах под снегопадами. А вы потом поймете, почему я историю эту рассказываю. Во время визита в Берлин в декабре погода была примерно такая же, какая бывает в декабре в Москве. Плюс 3, минус 5, то снег идет, то мокрый снег, то дождь, гадость редкостная. А немцы ездят на велосипедах. Огромное количество велосипедов, и народ, кто в куртках, под которыми проглядывают пиджаки, кто в спортивных костюмах и тоже сверху куртках, и туда-сюда. Станция электрички, вокруг нее парковка не автомобилей, а велосипедов. Ну, тысячи просто, причем двухэтажная парковка такая, понимаете ли. А велосипеды, которые можно взять, приложив карточку, вот они в Москве появились такие, причем у нас-то они довольно дорогие по сравнению с нашими доходами, а там это копейки, там вы платите несколько десятков евро в год и пользуетесь велосипедами сколько хотите. В одном месте взяли, проехали, в другой поставили. Парковки через каждые 200-300 метров. И вот этот народ на велосипедах туда-сюда ездит, ездит, и пробок особенно-то нет в Берлине, понимаете? Хотя, в принципе, там автомобилей на душу населения, ну, почти столько же, сколько у нас, или, может быть, даже больше, не знаю, не мерил. Любопытно. Еще одна зарисовка, тоже не самая южная страна, Дания. Парламент в Копенгагене. Меня это поразило 20 с лишним лет назад. Я тогда впервые стал ездить в Европу, меня приглашали с лекциями. Приехал в университет, мне сказали, ну, пойдем, зайдем в парламент. Я, честно говоря, несколько обомлел, как-то зайдем в парламент, это звучит странно. Меня какой-то мой коллега, скорее всего, обычный профессор, ну, во всяком случае, явно не член парламента, позвал с собой. Подходим, красивое старинное здание, площадь перед ним опять уставлена велосипедами, стоит несколько здоровых черных драндулетов. Он говорит, смотри, русские приехали. Я говорю, откуда ты знаешь, номера-то европейские? Он говорит, ну, к нам никто, кроме русских, на таких машинах не ездит. Я говорю, а член парламента о чем есть? Говорит, как на чем? Вот, смотри, говорит, велосипеды стоят. Такая тоже такая, понимаете, смешная зарисовочка. В парламент мы вошли, он сказал, говорит, вы знаете, я хочу показать русскому профессору парламент. Он говорит, хорошо, покажите какой-нибудь документ. Он достал, не знаю, какую-то карточку с фотографией, я, конечно же, паспорт. Записали нашу фамилию, говорит, ну, проходите, собственно, вся проблема прохода в парламент закончилась. Но я про велосипеды. Понимаете, в чем дело? Вот экономика страны, которая основана не на личном транспорте, а на велосипеде, может нанести чудовищный удар по объему производства валового внутреннего продукта. Вот давайте раскрутим картинку. Что нужно для автомобиля? Особенно, если мы хотим иметь два автомобиля на семью. Ну, во-первых, нужно произвести сталь. Для стали нужно добыть руду, нужна электроэнергия, нужно оборудование, на котором произведут сталь. Затем мы из стали должны произвести автомобили. Для этого нужно оборудование и завод. Завод нужно построить, для этого нужны кирпичи и много чего другого. И на сталеплавильном заводе, и на машиностроительном заводе, станкостроительном заводе, и на автомобильном заводе должно работать огромное количество людей. Мы произвели автомобиль, его дальше надо, везти, огромное количество транспортных ресурсов. Потом для автомобиля нужны дороги. Вы посмотрите, во что превратилась, не знаю, как какая-нибудь другая часть нашей российской территории, а вот Москва. Я вырос на Ленинградском проспекте, когда был совсем маленьким, потом с отцом, военным инженером, объездил пол России, наверное, даже большую часть, и не Россия, а Советского Союза тогда, но неважно. Я помню свое детство, вот раннее детство. Ленинградский проспект – красивые липы, цветы, кусты, просторные улицы, бульвары. Сейчас Ленинградский проспект – это движение в четыре уровня, бетонные какие-то страшные конструкции, домов не видно. И, по-моему, 16 или 12 или 18, я не знаю, сколько-то полос, и все дымят. Да? Вот совершенно замечательный вид, результат. Ну, как приятно. Ну, чертовски приятно. Стоишь в пробке, нюхаешь бензин, чувствуешь себя счастливым человеком, потому что у тебя машина стоит 30 тысяч или 50 тысяч долларов. Ну, как приятно. Вот сидишь и чувствуешь. У меня машина 50 тысяч долларов стоит. Вот это не просто сижу в каком-то тарабанчике за 10 тысяч, а за 50 тысяч. Это гораздо лучше, совсем другое дело. Ну, ладно. Значит, дороги построили. Надо поставить полицейских, которые ГИБДД, или как они сейчас называются, я не знаю, которые берут штрафы и взятки. Нужно создать систему страховых компаний. Нужно создать врачей, которые лечат нас от гиподинамии, потому что мы сидим и не ходим. Смотрите, сколько всего богатого нужно создавать, чтобы нам ездить на автомобилях, а точнее стоять в пробках, потому что средняя скорость передвижения по городу Москвы составляет 15 км в час. Это с точки зрения оптимистов, с точки зрения пессимистов 10 км. В час. Машина разгоняется до 300, если она стоит 50 тысяч долларов, ну, или всего лишь до 200, если она стоит 10 тысяч долларов, но вы-то едете со скоростью 20 километров в час, ну, как здорово, а? Ну, примерно как на бричке, да, в 19 веке, вот такая же скорость получается. Велосипедист, кстати, ездит в среднем тоже с такой же скоростью, 20 километров в час, если вы хоть немножко тренированный человек. К чему я? К тому, что если мы создаем экономику велосипедов, оказывается, что мы резко сокращаем валовый продукт, стали столько не нужно, станков столько не нужно, заводов столько не нужно, ГИБДДшников почти не нужно, дороги в таком количестве строить не нужно, уродовать город не нужно, от гиподинамии страдать не нужно, ничего этого не нужно, можно жить здоровой жизнью и ездить под снегом. Я не случайно начал с картинки в Берлине, потому что мне все время говорят, вот вы велосипед ведете, а что делать зимой? Можно сделать подогреваемую дорожку, ну и, наверное, все-таки не обязательно ездить на велосипеде в Норильске, но уж в Краснодаре или в Сочи точно можно круглый год ездить на велосипеде, да? А к чему я? К тому, что могут быть другие результаты развития. Мы с вами говорили о мифе, валовый внутренний продукт есть главный критерий экономической результативности того, что мы хотим создать. Нет, уважаемые коллеги, не главный. Одна из возможных количественных сторон, которые характеризуют развитие, но только одна из. А дальше начинаются качественные показатели. Среди этих показателей структура. Очень важно, что мы создаем в стране. Мы создаем дикое количество машин, на которых невозможно ездить, или мы создаем современные виды удобного общественного транспорта. Он вполне может быть, если мы перестроим города, если мы перестроим инфраструктуру, если мы перестроим менталитет людей, можно передвигаться на общественном электротранспорте, используя велосипед, повозки. Кстати, в Китае за 5 лет люди из тарахтящих мотороллеров, мотоциклов и каких-то жутких мотоповозок пересели на электробайки. Такая маленькая конструкция с велосипедами, с колесиками, как у детского велосипеда, на ней два человека едут с электромоторчиком. Приехали домой, вынули аккумулятор, занесли в квартиру, включили в розетку. Поехали на работу, вынули аккумулятор, вставили в байк и катитесь со скоростью 30-40 км в час, тихо, бесшумно, без особых проблем. Огромное количество этих байков, так сказать, 5 рядов, но они узенькие, маленькие, вот, мало места занимают. Я просто был поражен. Я в Китай езжу регулярно. Харбин, Пекин, ну, прежде всего, Пекин и Шанхай, огромные города, 7-8 лет назад все тарахтит, безумно воняет, еще хуже. Сейчас тишина, где-то в серединке ездят машины, а вот вдоль дорог розами увитая дорога, с кустиками, и катятся эти электробайки. Такая фантасмагорическая картина. Ну вот к чему это все? К тому, что мы можем построить другую модель целей. Среди этих целей будет структура, про которую я уже в третий раз начинаю говорить и никак не могу закончить, увлекся велосипедами и электробайками. Структура, где мы показываем, высокотехнологичный сектор доминирует, образование доминирует, здравоохранение доминирует, производство высокотехнологичной продукции в области станкостроения, современное аграрное производство, современная аграрная ферма – это 10 человек с 16 годами образования, которые могут подменять друг друга, которые производят мясо или яйца или еще чего-нибудь, столько, сколько в России производят 1000 человек с 8-классным образованием, копающихся в грязи до сих пор в 21 веке. Вот это другая структура. Финансовых посредников мало, остальных посредников мало, государственных чиновников мало. Это фантазия? Нет. Это капитализм, но социально ориентированный и ограниченный. Чем мерить результаты? Есть понятие индекса человеческого развития, да еще социальной коррекции. Это когда мы оцениваем прежде всего по тому, как долго живет человек, насколько он хорошей, здоровой жизнью живет. Это тоже оценивается при помощи косвенных показателей. Каков уровень образования? После этого уже только на следующем месте, какой объем потребления благ и услуг, реальных благ и услуг, а не симулякров, приходится на человека. Потом мы это корректируем. Оказывается, что если это мир, в котором есть олигархи, и страна занимает, как Россия, третье место по числу олигархов, а есть нищие, которые тоже, того гляди, рекорд установим по количеству нищих на страну среднего уровня развития, то это не результат. А если разрыв 10% бедных, 10% богатых 6-7 раз, как в Скандинавии, ну или 7-8, как во Франции или Германии, тогда это неплохо. В России, напомню, по официальной статистике 16, по неофициальной 25 раз разрыв 10% самых бедных, 10% самых богатых. Ну и, наконец, последняя корректировка – это сколько мы проедаем или не проедаем природных ресурсов. Если мы в стране проедаем их столько, сколько сейчас, выкапываем, выкачиваем, продаем, загрязняем и так далее, то окажется, что даже в 2000-е, в нулевые годы, когда у нас был экономический рост, на самом деле у нас был экономический спад, потому что мы прожирали и растранжировали природных ресурсов нашей страны больше, чем создавали общественного богатства. Вот так, оказывается, можно измерять развитие. И результаты будут совсем другие, нежели в случае, если все мерить только ВВП. Это была история о экономическом росте, демифологизация некоторых экстенсивных количественных показателей. Это, на мой взгляд, очень важная история и важный вопрос. Вопрос о том, ради чего мы работаем, что мы хотим создать в нашей стране. С вами был сегодня в эфире Александр Владимирович Бузгалин, профессор, главный редактор журнала «Вопросы экономики». Мы с вами обязательно встретимся через неделю.